Грибоедов. История столичного мальчика-мажора, который всех удивил. Автор комедии, которая разошлась на цитаты, умер где-то в Персии при странных обстоятельствах. Вот и все, что обычно помнят о Грибоедове после школы. В новом видеоэссе Академии журнала «Фома» разберемся, как жил и во что верил автор «Горе от ума». Драма номер один. «Я хочу быть русским». Только в храмах божьих собираются русские люди, думают и молятся по-русски. В русской церкви я в Отечестве, в России. Меня приводит в умиление мысль, что те же молитвы читаны были при Владимире, Дмитрии Донском, Мономахе, Ярославе, в Киеве, Новгороде, Москве, что то же пение трогало их сердца. Те же чувства одушевляли набожные души. Мы русские только в церкви, а я хочу быть русским. Как вы думаете, кто бы мог это сказать? Неужели известный питерский мажор, вундеркинд, бритер и масон? Представьте себе, да. Во всяком случае, именно так запомнил Фадей Булгарин слова автора бессмертной комедии «Горе от ума». Написать его биографию было бы делом его друзей, но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны, сетовал Пушкин в путевом очерке «Путешествие в Арзрум». С тех пор были написаны и биографии, и даже целый роман «Смерть Вазир Мухтара». Но даже прочитав их все, невозможно представить, что Александр Сергеевич Грибоедов был глубоко и серьезно верующим христианином. Об этом еще писал его друг Вильгельм Кюхельбекер в дневнике. «Он был, без всякого сомнения, смиренный и строгий христианин и беспрекословно верил учению Святой Церкви. И по-настоящему славен Грибоедов не своими литературными опытами, тем, что буквально исполнил евангельскую заповедь и отдал жизнь во время спасения единоверцев от разъяренных фанатиков. Драма номер два. Киндер-сюрприз. Будущему классику было 6 лет, когда на российский престол взошел Александр I. При этом императоре Грибоедову было суждено прожить почти всю короткую жизнь. О, это воспетое Пушкиным «Дней Александровых прекрасное начало». В первый же месяц новый император помиловал 156 заключенных, вернул на службу 12 тысяч уволенных его отцом, снял запрет на ввоз в Россию разных товаров, объявил амнистию беглецам, укрывшимся от непредсказуемости Павла I за границей, восстановил дворянские выборы, освободил священников и диаконов от телесных наказаний, восстановил финансирование ведущих научных учреждений, ликвидировал тайную канцелярию. К этому времени вундеркинд Саша Грибоедов знал уже 3 иностранных языка, а в юности он владел 6. 8-летним его отдали в Московский университетский благородный пансион. В 13 лет он уже окончил словесное отделение университета со степенью кандидата словесных наук и поступил на нравственно-политическое отделение, а потом еще и на физико-математическое. Кроме того, Грибоедов еще успевал и музыку сочинять. В 1812-м, когда началась Отечественная война, будущий поэт вступил в добровольческое дворянское ополчение – Московский гусарский полк графа Петра Салтыкова. Но повоевать ему так и не пришлось. Сначала заболел, потом полк перевели в Казань, а когда французов погнали, Грибоедова отправили в Брест-Литовск. Драма номер 3. Искушение тусовкой. В полку Саша попал в компанию юных корнетов из лучших дворянских фамилий – князя Голицына, графа Ефимовского, графа Толстого, Алябьева, Шереметьева, Ланского, братьев Шатиловых. Он писал в письме Бегичеву: «Я в этой дружине всего побыл 4 месяца, а теперь 4-й год как не могу попасть на путь истинный». Корнетом Грибоедов послужил до своего 20-летия. Войны уже не было, армейские обязанности у дворян много времени не отнимали. Возможно, от скуки Саша начал писать. Письмо из Брест-Литовска к издателю, очерк о кавалерийских резервах, комедия «Молодые супруги», перевод французской комедии. Когда Грибоедов приехал в Петербург увольняться с военной службы, то познакомился там с издателем журнала «Сын Отечества» Николаем Гречем и драматургом Николаем Хмельницким. В результате в журнале появилась первая критическая литературная статья Грибоедова. А еще он вступил в масонскую ложу, совсем как Пьер Безухов в «Войне и мире» Толстого. Грибоедова тоже влек идеал любви, равенства и братства и деятельного служения ближнему, который на деле оказывался чистой показухой, к несчастью, хорошо видной только изнутри. А еще тайна, густой дым мистицизма, окутывавший жизнь ложь, трудно было тогдашней публике провести границу между чистосердечной православной верой и набором масонских идей. Да и мода на них была в тусовке. Чудо, что при этом все-таки были люди, которые прошли искус и остались верующими. Справедлив и возможен вопрос недоумения. А как совмещались вера и масонство? Возможно, масонство привлекало дворян в связи с увлечением гностицизмом, когда в христианском вероучении пытались найти некие тайные слои, мимо изучения святоотеческого наследия. Тем более, что тогда в дворянстве были немалые сложности и проблемы с пониманием православной традиции. Отсюда, кстати, специфическое понимание слова «просвещение». Социальное, прогрессистское смешивалось с мистическим элементом, с попытками разгадать, истолковать Священное Писание. Кстати, Священное Писание было в те времена доступно лишь на церковнославянском, либо на европейских языках. Русского перевода и толкований к нему еще не существовало. Часть публики не могла провести границу между чистосердечной православной верой и набором масонских идей. Через такое искушение на пути к вере во Христа многие прошли и в позднесоветское время. Только интерес был не к масонству, а к Востоку, к рерихам, к толстовству. Сам Грибоедов видел в масонстве прежде всего потенциал русификации культуры, народного просвещения. Однако его идеи никто не поддержал, и грибоедовское увлечение с началом 1820-х годов угасло. Еще одно важное замечание. Речь идет о молодых людях, которых в духовном смысле опасно штормило еще и потому, что православная вера сложно сочеталась с их дворянскими представлениями о чести. Четверная дуэль с убийством. Как возможно такое? Это касается Грибоедова. А Пушкин? Каким страшным путем он пришел к предсмертному «хочу умереть христианином»? Все это нужно помнить, читая о людях той эпохи. Драма номер 4. Дембельский аккорд. Только летом 1817 года Грибоедов нашел, наконец, себе достойное применение. Поступил на службу в коллегию иностранных дел. К тому времени он уже познакомился и с Пушкиным, и с Кюхельбекером, и начал всерьез писать стихи. А еще в соавторстве с новыми друзьями Шаховским и Хмельницким Грибоедов стал сочинять комедии «Студент» совместно с Катениным, «Притворная неверность» совместно с Жандром, «Своя семья» или «Замужняя невеста». Хотите понять, как жила эта компания будущих классиков русской литературы? Читайте в первом томе «Войны и мира» описание петербургских похождений юного Пьера Безухова. Яркая иллюстрация тому – знаменитая четверная дуэль Заводовского, Шереметьева и Грибоедова, Якубовича. Грибоедов жил тогда у Заводовского. Однажды он привез к ним домой свою приятельницу-балерину Авдотью Истомину. Барышня, поссорившись со своим бойфрендом, кавалергардом Шереметьевым, пряталась на квартире Заводовского двое суток. Шереметьев, подстрекаемый корнетом лейб-уланского полка Якубовичем, вызвал Заводовского на дуэль. Секундантом Заводовского стал Грибоедов, а Шереметьева – Якубович. Причем они оба также обещали драться. Первыми вышли к барьеру Заводовский и Шереметьев. Заводовский смертельно ранил Шереметьева в живот, его надо было немедленно везти в город. Якубович с Грибоедовым отложили свой поединок. Он состоялся в следующем году в Грузии. Якубовича в Тифлис отправили по службе, а Грибоедов там оказался проездом по пути с дипломатической миссией в Персию. Грибоедов был ранен в кисть левой руки. Именно по этому ранению удалось потом опознать его обезображенный труп после разгрома русского посольства в Тегеране. Драма номер 5. Начало опасной игры. Если бы Грибоедов был только столичным мажором, все это было бы не более чем историческим анекдотом, мало кому интересным. Но он был вундеркиндом. Да еще и в отличие от большинства современников, получил классическое университетское образование. Все, знавшие его, включая Пушкина, говорили о нем как об умнейшем человеке. А масонские эксперименты свидетельствуют лишь о том, что Грибоедов пытался найти высший смысл жизни. В 1818 году, отказавшись от места чиновника русской миссии в США, он получил назначение на должность секретаря при царском поверенном в делах в Персии. Что это означало? На Кавказе интересы Персии постоянно сталкивались с интересами России. С 17 века страны то воевали, то мирились. Потом персы очередной раз нарушали мирный договор, и все начиналось по новой. 12 октября 1813 года был подписан Гюлистанский мир, по которому Персия признала вхождение в состав Российской империи Восточной Грузии, Северного Азербайджана, Мигрелии и Абхазии. Россия получила исключительное право держать военный флот на Каспийском море. Но эта война стала началом большой игры или турнира теней между Британской и Российской империями в Азии. Сети спецопераций и шпионские войны. Быть русским дипломатом в Персии было смертельно опасно. Ладно, с шахом всегда можно договориться. Но Персия была поделена на множество удельных княжеств, которые шаху подчинялись далеко не всегда, да и между собой время от времени воевали. А еще духовенство, мусульмане-шииты, не признавало права шаха вмешиваться в религиозные дела и вершило суд по шариату. И как с ними работать дипломату-христианину? А работать надо. Персы постоянно совершали набеги на сопредельные земли Российской империи и уводили в рабство тысячи христиан, подданных русского царя. Драма номер 6. Дипломатический монастырь. Добирался Грибоедов до места назначения долго. Только до Моздока ехал 2 месяца с остановками в Новгороде, Москве, Туле и Воронеже. Потом несколько месяцев жил в Тифлисе, баловался литературой. К шахскому двору отправился только в начале 1819 года. А в августе, когда вернулся, стал хлопотать о вызволении русских солдат из персидского плена и уже в октябре сам вывел первый отряд освобожденных. Некоторые события этого путешествия Грибоедов описал в своих дневниках, рассказе Вагина и о Ананурском карантине. Но главное, он кардинально изменил свою жизнь. Работу свою он называл дипломатическим монастырем. В дневнике Грибоедов писал: «Хлопоты за пленных, бешенство и печаль, голову мою положу за несчастных соотечественников». Бегичев, один из его друзей, вспоминал: «Он был в полном смысле христианином и однажды сказал мне, что ему давно входит в голову мысль явиться в Персии пророком и сделать там совершенные преобразования. Я улыбнулся и отвечал: «Бред поэта, любезный друг». «Ты смеешься?» — сказал он. «Но ты не имеешь понятия о восприимчивости и пламенном воображении азиатцев. Магомед успел, отчего ж я не успею?» И тут заговорил он таким вдохновенным языком, что я начинал верить в возможности осуществить эту мысль. В январе 1820-го Грибоедов снова отправился в Персию и на этот раз застрял там на 1,5 года. И хотя спал и видел, как бы оттуда выбраться, это удалось только в 1821-м, по состоянию здоровья, когда сломал руку. И вот, наконец, снова Грузия. А там старый петербургский приятель Кюхельбекер, да и другие приятные люди. Вот тогда-то, когда напряжение слегка отпустило, он и начал сочинять «Горе от ума». За образец взял классическую пьесу Мольера «Мизантроп» и ее главного героя, злого умника Альцеста. Драма номер 7. Лекарство от посттравматического синдрома. Грибоедову было всего 26 лет, но навидался он в жизни всякого и передумал своей математической головой немало. А ведь это было только начало. В 1822 году его назначили секретарем по дипломатической части при генерале Ермолове, который командовал русскими войсками в Тифлисе. Только в 1823 году Грибоедову удалось временно отпроситься со службы. Следующие 2 года он жил то в Москве, то в имении в Тульской губернии, то в Петербурге и писал, 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 как подорванный. Стихи, драматические сцены, водевиль в соавторстве с Вяземским. А еще первую редакцию знаменитого вальса «Ми минор». Первые записи по русской истории, географии и словесности, эпиграммы на коллег литераторов, эссе и прочее. В 1824-м Грибоедов даже стал действительным членом Вольного общества любителей российской словесности и закончил «Горе от ума». В 1825 году с большими цензурными сокращениями были напечатаны отрывки из 1 и 3 актов. Но разрешение на постановку получить не удалось. Зато в списках комедия начала расходиться по всей стране. Шутка ли? Десятки тысяч экземпляров. Один из них привезли Пушкину в Михайловское. Хотя окончательная редакция, авторский список, оставленный в Петербурге, был обнародован лишь в 1828 году, а без цензурных сокращений и искажений пьесу опубликовали аж в 1861 году, больше чем через 30 лет после гибели автора. Драма номер 8. «Хотел съездить в Европу». Но вместо этого в мае 1825 года по срочной служебной надобности был командирован обратно на Кавказ. На свою беду Грибоедов по дороге заехал в Киев повидаться со старыми приятелями Михаилом Бестужевым-Рюминым, Артамоном Муравьевым, Сергеем Муравьевым-Апостолом Сергеем Трубецким и в Крым к коллеге по коллегии иностранных дел англоману, в петербургской квартире которого впервые распили бутылочку скотча. Заехал и графу Александру Заводовскому, прототипу князя Григория в «Горе от ума». Он был известным любителем хорошеньких актрис и экстравагантных выходок вроде гладиаторских боев или борьбы один на один с медведем в цыганском таборе. Грибоедов бродил по Крымским горам, обдумывал план величественной трагедии о крещении древних русичей и вел подробный дневник путевых заметок. Последний был опубликован лишь через 3 десятилетия после его смерти. Добравшись до Тифлиса, Грибоедов засел за языки – арабский, грузинский, турецкий, персидский. Он участвовал в одной из военных экспедиций ближайшего соратника Ермолова и даже написал об этом стихотворение «Хищники на Чегеме». Но в январе 1826 года в крепости Грозное, сегодня это столица Чечни, Грибоедова все равно арестовали по подозрению в участии в заговоре и отправили в Петербург. Правда, доказательств его участия в тайных обществах следствие не нашло. Летом его освободили из-под ареста, но на всякий случай оставили под негласным надзором. Драма номер 9. «У меня, государево, дело первое и главное». Грибоедову 31 год. Он снова дипломат. Идет очередная русско-персидская война. Персы наступают, но русские переламывают ситуацию. И вот уже Грибоедов участвует в подготовке Туркманчайского мирного договора. По нему к России отошла часть Каспийского побережья и Восточная Армения, а персы обязались не мешать переселению армян в русские пределы. Также они обещали выплатить контрибуцию – 20 миллионов серебряных рублей. Текст этого договора Грибоедов привез в Петербург и был назначен послом в Персию. Кстати, в 1827 году в Ереване впервые на сцене офицерского театра было поставлено «Горе от ума». Это единственная постановка пьесы, на которой присутствовал автор. По пути в последнюю в жизни командировку Грибоедов снова провел несколько месяцев в любимом Тифлисе. Он даже успел влюбиться и жениться на красавице-княжне Нине Чевчевадзе, несколько недель прожить счастливой семейной жизнью и зачать ребенка. Ему было тогда 33 года, а жене 15. Но нужно ехать. Оставив беременную жену, он отправился навстречу трагической развязке. «Мало надеюсь на свое умение и много на русского бога. Еще вам доказательство, что у меня, государево, дело первое и главное, а мои собственные ни в грош не ставлю. Я 2 месяца как женат, люблю жену без памяти, а между тем бросаю ее здесь одну, чтобы поспешить к шаху», — писал Грибоедов. Драма номер 10. «Нет больше той любви». Основной задачей Грибоедова было добиться от шаха выполнения статей мирного договора, в частности, выплаты контрибуции. Иностранные посольства располагались тогда не в столице, а в Тавризе, при дворе принца Аббаса Мирзы. Но нужно было представиться и Фетх-Али-Шаху, а для этого ехать в Тегеран. Там, в здании российского посольства, время от времени укрывались беженцы-армяне. Вот и в январе 1829 года там скрывались 2 армянки из гарема и евнух-армянин, который на свою и чужую беду слишком много знал. На базарах и в мечетях фанатики-шииты начали баламутить народ и натравливать его на русских. 11 февраля 1829 года огромная толпа, около 100 тысяч человек, возглавляемая людьми Алахьяр-хана, напала на русское посольство. Предвидя опасность, Грибоедов за день до нападения послал шаху ноту, заявляя, что из-за постоянных угроз он вынужден просить свое правительство об отзыве его миссии из Персии. Конвой миссии, 35 казаков, оказал сопротивление. Но разве такую лавину людей удержишь? Грибоедов тоже спустился ко входной двери и вместе с казаками пытался держать оборону. Погибли все. Грибоедова опознали по остаткам посольского мундира и старому дуэльному ранению руки. Спасся лишь секретарь миссии Мальцов, который спрятался во время резни. Тело Грибоедова перевезли в Тифлис и похоронили на горе Танцминда. У его жены после известия о гибели мужа случились преждевременные роды. Ребенок родился мертвым. Замуж Нина больше не вышла. Резня в тегеранском посольстве вызвала дипломатический скандал. Улаживать отношения с Россией шах послал в Петербург своего внука. В числе богатых даров для российского императора был знаменитый алмаз – шах. Резня не стала поводом к новой войне. Выплату контрибуции отложили на 5 лет, а Николай I, приняв алмаз, сказал: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». «О горе от ума» стало одним из самых цитируемых текстов в русской культуре. Сбылось предсказание Пушкина: половина стихов должна войти в пословицу. И чтобы что-то понять в себе, стоит прочитать комедию Грибоедова. И, может быть, не один раз. Автор текста – Марина Борисова. Если вам понравилось видеоэссе, поддержите наш проект по QR-коду или ссылке в описании, чтобы мы могли создавать новые видео. Подписывайтесь на Академию журнала «ФОМА», чтобы ближе знакомиться с людьми прошлого.